Анна Берсенева «Неравный брак». Книга третья из серии Гринёвы «Капитанские дети». Издательство «Эксмо», 2007 год. Возрастное ограничение 18+. Дорогой читатель Литрес, я стараюсь писать свои книги так, чтобы мне самой интересно было их читать. Пусть будет интересно и вам. Анна Берсенева. Часть первая. Глава первая. Вена другая. Вы уже заметили?
Но ведь это, кажется, написано на гербе, спросила Ева. Она поневоле вынырнула из тихого струящегося потока, в который была погружена не меньше получаса. Вернер читал газету, и Ева тоже делала вид, будто просматривает новый венский журнал на русском языке, отысканные ею среди множества разложенных в кофейне газет и журналов. Но машинально перелистывая страницы, меньше всего она думала о том, что на них написано. Едва ли вообще можно было назвать мыслями те прозрачные невесомые промельки, которые плыли в ее голове, как апрельские облака над собором святого Стефана. Плыли, сталкивались, убегали друг от друга. Неузнаваемо преображались прежде, чем она успевала их разглядеть. «Это девиз», — кивнул Вернер. «Не только девиз, но и смысл города. Я бы сказал так». Они говорили по-немецки, поэтому Ева сначала улавливала интонации своего собеседника, а уж потом — смысл его слов. После школы ей почти не приходилось говорить по-немецки. Почти 20 лет, с ума можно сойти. И она была уверена, что забыла язык навсегда. И вдруг, за неполный год, прожитый в Вене, оказалось, что нисколько он не забыт, как вообще не может быть забыто, усвоенное в детстве. Не зря Лёва так горячо уверял ее в этом, когда уговаривал ехать с ним сюда. «Я иногда думаю, что же стоит за этим словом?» Помедлив несколько секунд и не дождавшись от нее ответа, продолжил Вернер. «Что значит «другая»? Есть какая-то неточность определения, не правда ли?» «Да», — наконец кивнула Ева, «но, по-моему, эта неточность понятнее и точнее длинных объяснений». «Вы правы», — Вернер улыбнулся, и улыбка тут же изменила его лицо, смягчилась даже твердая линия габсбургского подбородка. «Вы очень хорошо понимаете такие вещи». Ева почувствовала легкую неловкость от его слов, хотя для неловкости не было ни малейшей причины. Он сказал лишь то, что мог бы сказать любой вежливый мужчина. Ощущение неловкости было связано только с его интонацией, которую Ева опять уловила отдельно от смысла сказанного. Но Вернер ничего ведь на этот раз не спросил. Отвечать было не обязательно, поэтому неловкость прошла прежде, чем стало заметно на ее лице. Даже легкая тень не успела пробежать. И все-таки неловкость возникла, и не в первый раз. «Еще кофе?» — спохватился Вернер. «Извините, я не заметил. Я привык часами сидеть с одной чашечкой кофе и читать газеты. У нас ведь это принято, вы знаете, конечно. Итак, вы хотите еще раз меланж и апфельштрудель или теперь другое?» С тех пор, как Лёва начал работать в расположенном на рингах университете, Ева часто встречалась с Вернером в старом городе, чаще всего в этой кофейне у собора святого Стефана. А теперь весной, даже не в самой кофейне, а за столиками перед входом, которые здесь называли Шанигартеном. Обычно она приходила сюда незадолго до полудня, чтобы дождаться Леву. Это было время кофе и газет, и Вернер, как истинный венский житель, всегда сидел за одним и тем же столиком. Едва увидев его пролистывающего какой-нибудь журнал, Ева ощущала неуловимый ветерок его ожидания, и ей казалось, что оно направлено именно на нее. Хотя Вернер ведь живет где-то рядом, и раньше тоже приходил сюда на чашку кофе и газеты, и сам говорил ей об этом. Вернер быстро изучил Евин вкус. Не мороженое и даже не роскошный захер-торт, а кофе-меланж, смесь из нескольких сортов и яблочный штрудель из венского слоеного теста. Утонченный вкус, так он сказал однажды. Официант поставил на крошечный, как подставка для цветов, столик две чашки с бело-золотистой пенкой. «Как смешиваются запахи!» — заметила Ева. «Даже не верится, что мы в городе, а не где-нибудь в поместье над Дунаем». «А-а-а!» — догадался Вернер. «Пахнет кофе и конским навозом, да?» «Да!» — засмеялась Ева, а я не решалась сказать. «Я кажусь вам слишком церемонным?» Лицо Вернера снова стало ироничным, каким было в день их знакомства, каким бывало чаще всего. «Напрасно! У нас принят такой стиль поведения. Со стороны, наверное, кажется нарочитым, но мы привыкли с детства и не замечаем. Однако я не думал, что вас это угнетает». «Меня это нисколько не угнетает», — возразила Ева. «Я тоже привыкла, и даже сразу привыкла здесь. Удивительно, правда? В России ведь совсем наоборот». «Ничего удивительного», — пожал плечами Вернер. «В России, возможно, и наоборот. Даже, наверное, наоборот, я успел заметить. Но я не стал бы отождествлять вас с огромными массами народа, к которому вы принадлежите. В вас есть что-то очень мне близкое. А фиакр, я думаю, стоит взять». Он мгновенно сменил тему, наверное, заметив промельк неловкости в Евиных глазах. «Было бы странно жить в Вене и не прокатиться вдоль рингов в фиакре. Это было бы не только странно, но и просто невозможно. Старинных экипажей в полукольце бульваров было едва ли не больше, чем автомобилей. Машины подстраивались под их неторопливый ход, а кучеры в традиционной одежде смотрелись на своих высоких сиденьях даже более естественно, чем водители за рулем. И, конечно, Ева с Левой едва ли не в день приезда успели прокатиться по старому городу в таком неотразимом экипаже. «Только не сейчас», — покачала головой Ева. «Я думаю, Лева появится с минуты на минуту. У него занятия закончились полчаса назад». «Откуда вы знаете?» — удивился Вернер. «Вы ведь даже не взглянули на часы». «Я всегда чувствую, который час», — объяснила Ева. «Это у меня с самого детства. Какая-то аномалия или, наоборот, дарование. Единственное мое дарование». «Вы действительно так думаете?» — усмехнулся Вернер. «Единственное? Что ж, фиакр можно взять не сейчас, но в таком случае обещайте, пожалуйста, что вскоре окажете мне честь и прокатитесь со мною по Вене в этой сентиментальной колымаге». «Пожалуйста», — улыбнулась она, — «с удовольствием. Ловлю вас на слове. В следующую нашу встречу мы договоримся о времени, не правда ли? А вот, кстати, и ваш супруг. Добрый день, господин Горейно». Обернувшись, Ева тоже увидела мужа. Лев Александрович уже пересек площадь перед собором и, широко улыбаясь, шел к Шанигартену. «Гутен так, хер де Ферваль!» — радостно произнес он, остановившись у столика. Вернер тоже встал. «Чем, помимо прочего, прекрасна Вена? Это тем, что в привычном кафе в привычный час непременно встретишь людей, которых и ожидал здесь встретить. Прелесть этой размеренности так велика, что я до сих пор воспринимаю ее как подарок». Лёва не говорил по-немецки, но понимал по его словам почти все. А если все-таки не понимал что-нибудь существенное, то бросал быстрый взгляд на жену, и Ева тут же переводила. Вернер, напротив, понимал по-русски, как он говорил, ровно столько, сколько понимает любой европеец, однажды посетивший Москву. «Водка, матрешка, на здоровье». Ему Ева при случае переводила слово в слово. Это было для нее совсем нетрудно, тем более что Вернер разговаривал с ней не по-венски, а на чистом литературном немецком. Ева даже радовалась, когда приходилось переводить. В такие минуты между нею и Вернером исчезали те странные промельки неловкости, которым она так и не могла найти разумного объяснения. Из-за явно ощутимой языковой преграды Лёва нечасто общался с господином де Фервалем, предоставляя жене самой поддерживать это во всех отношениях полезное знакомство. И сейчас его угадывало нетерпение в открытой, радостной улыбке своего мужа. Лёва явно хотел поскорее уйти. Наверное, устал за время семинара, надоело постоянно быть готовым к непринужденным любезностям. А ты, Евочка, чудесно смотришься за этим столиком. Очень органично, тем же непринужденным тоном заметил он. Венская весна, запах кофе, женщина в белом платье рядом с таким элегантным собеседником. Поэт и муза. Муза или не муза, тем более, что Вернер был не поэтом, а художником. Но Ева и сама радовалась и дню этому, и апрельским облакам над собором, и даже своему белому платью. Платье было батистовое с вышивкой Ришелье. Мама особенно любила эту вышивку и с самого детства украшала ею дочкины платья. Считала, что Еве, как никому другому, идут эти причудливые воздушные узоры. «Платье прекрасно. Я не преминул сообщить вашей жене свое мнение», — кивнул Вернер. «Ведь это ручная работа, не так ли?» В самом деле он сказал что-то такое, как только Ева присела рядом с ним за столик. Но его комплименты всегда произносились таким тоном, как будто разумелись сами собою, поэтому Ева считала их обычным проявлением вежливости. К тому же Вернер сам выглядел так безупречно, что она вообще не замечала, во что именно он одет. Казалось, что господин Фервали проснулся сегодня вот в этом летнем костюме такого же неуловимо благородного цвета, как пенка на кофе-меланж. «А что?» Лёва явно старался поддержать беседу ровно до той минуты, когда прилично будет раскланяться. «Я всегда считал, что ты просто рождена для того, чтобы быть музой, а не учительницей русского языка. Это, если угодно, твое жизненное предназначение, милая. Уж позволь мне судить как поэту и твоему мужу». «Позволяю», — улыбнулась Ева, — «если ты считаешь меня своей музой. Что ж, тебе лучше знать. До свидания, господин Ферваль. Как всегда, рада была вас видеть».